Доброе утро, дорогие братья и сестры, дорогие гости нашей церкви. Поздравляю вас всех с прошедшими праздниками. Кстати, для тех, кто отмечает Рождество 7 января, то для них сегодня Новый год. Ну, я надеюсь, вы это знаете, да? Вот поэтому, если вы празднуете Рождество по старому стилю, то вы как бы обязаны праздновать и Новый год по старому стилю, но уже точно теперь уже и в вашем стиле Новый год наступил. Поздравляю. Вот, и поздравляю с Рождеством прошедшим. Ну, кстати, наверное, вы знаете, да, почему-то смещение календарей, да, вот эти две недели. Да? А? Это же просто все. Ну, когда меняли календарь... Ну, кстати, Рождество, начиная, по крайней мере, с 4 века, отмечали 25 декабря. Ну, тут так поставили, вот 25 декабря. Вряд ли Христос родился в это время, но так поставили. Вот, и восточные, и западные церкви так его отмечали. Вот. Но когда западная церковь перешла на григорианский календарь, это было примерно во времена реформации, то есть буквально лет 500 назад. Вот. То когда они переходили на этот календарь, то они высчитали, ну в то время уже люди умели считать, и они уже понимали, что не солнце крутится вокруг земли, а земля вокруг солнца. И они высчитали, что ну, с той точки, где солнце начинает, да, вот ровно-ровно оборот, считается год. И у нас считается это примерно 365 дней, да? Хотя на самом деле там 365 дней, 6 часов и почти 14 минут. Ну и высокосный год это компенсирует отчасти, но все равно несколько минут остается. И один раз 128 лет набегает целые сутки. Вот. И вот когда подсчитывали, то они посчитали, что от основания Рима до момента, как они меняли календарь, две недели уже календарь сдвинулся, 14 дней уже как бы накопилось. Вот. И западная церковь просто решила, ну давайте их мы просто вырежем, и все, и как бы по солнцу мы сравняемся. Вот. Поэтому они, грубо говоря, вырезали эти 14 дней, и календарь как бы сместился. Вот. А восточники отказались смещаться, им фиолетово, где солнце, куда оно светит. Вот. Поэтому они решили, не-не-не, вот как оно было 25 декабря, так оно и будет. Но из-за того, что календарь сместился, то это перенеслось на 7 января. Ну, а, кстати, Рождество всегда было за 7 дней до Нового года. Вот, потому что еще Юлий Цезарь поставил 1 января, это Новый год. А уже потом, позже, когда церковь развивалась, то 25 декабря сделали Рождество. Поэтому было вот это смещение, и сейчас эта путаница вот, из-за этих календарей. Но в любом случае, даже для тех, кто вот уважает 7 января, да, то для вас сегодня точно Новый год наступил. Мы с вами возвращаемся к деяниям апостола. Да, вот прошли уже рождественские праздники, их было много. Мы их праздновали аж там с середины декабря вот, по 7 января. Вот, у нас были все проповеди посвящены Рождеству Христову. Сейчас мы возвращаемся с вами в деяния апостола. Да? Но вначале у меня к вам вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, как бы вы оценили проповедника, у которого на проповеди кто-то засыпает? Если один, то не страшно, да? Фух, слава Богу. А еще? Доверяет что? Проповеднику доверяет, да? Можно даже не слушать, да? О, ну, классно. Классно. Еще? А? Кто-то что-то еще говорил, не? Тихий проповедник. Ага, ага. Может быть, а? Не эмоциональный, поэтому можно упс и уйти, да? Угу. Хорошо, мы с вами возвращаемся в Деяния апостолов. У нас с вами 20 глава, первая часть главы, полглавы, 16 стихов. И я предлагаю их сейчас прослушать, поэтому настраивайтесь. Если у вас есть текст, то следите по тексту. Перевод будет современный перевод «Радостная весть». Вот поэтому, пожалуйста, внимание вот в эфир.
После того, как смута прекратилась, Павел собрал учеников и, ободрив их, попрощался с ними и отправился в Македонию. Когда он проходил через те края, он много беседовал с братьями, вселяя в них бодрость. Наконец он прибыл в Грецию, где оставался 3 месяца. Он собирался плыть оттуда в Сирию, но, узнав, что евреи готовят против него заговор, пошел в обратный путь через Македонию. Его сопровождали Сопатр, сын Пирра из Береи, фессалоникийцы Аристарх и Секунд, Гай из Дербы, Тимофей, а также Тихик и Трофим, оба родом из Азии. Они вышли раньше и дожидались нас в Троаде, а мы отплыли из Филипп после праздника пресных хлебов и через 5 дней прибыли к ним в Троаду, где провели неделю. В первый день недели мы собрались все вместе для преломления хлеба. На следующий день Павел должен был уходить, поэтому долго беседовал с учениками и проговорил до полуночи. В верхней комнате, где мы собрались, горело много светильников. Юноша по имени Евтих сидел у открытого окна, и так как проповедь Павла затянулась, его сморил сон, и во сне он выпал из окна третьего этажа. Когда его подняли, он был мертв. Павел спустился вниз, прижался к нему и крепко обхватил его руками. «Не волнуйтесь, он жив», — сказал он. Вернувшись наверх, он преломил хлеб и, поев, продолжал беседу до рассвета, а потом ушел, а юношу, ко всеобщей радости, увели домой живого. Мы же, не дожидаясь Павла, сели на корабль и приплыли в Ас, где должны были взять его к себе на борт.
Угу. Спасибо. Я постараюсь быть кратким, чтобы никто из вас не заснул. Вот. Ну и чтобы вы не боялись, что снегопад, что вы домой не доедете, не переживайте. Давайте с вами посмотрим на карту. Так, ну я надеюсь, что вам хоть что-то видно, да? Вот, получается, вот здесь вот он начинает, Эфес. Вот так вот он движется, проходит Македонию, Грецию, доходит, скорее всего, аж до Коринфа. Там остается, ну, отсюда он мечтает отправиться по морю прямо в Сирию, вот, но у него планы не осуществляются, и ему приходится возвращаться назад той же дорогой, по крайней мере, вот аж до Тюдова, а потом он кораблем доплывает до Мелита, вот сюда. Примерно так получается. Отрывок начинается с того, что утихли беспорядки. Ну, давайте с вами вспомним, о каких беспорядках идет речь хотя бы. Я понимаю, Деяния апостола у нас было давно уже, да, еще где-то 10 декабря, или даже раньше, наверное, была последняя проповедь по Деяниям апостолов. Вот, и потом мы говорим уже о Рождестве. Поэтому я понимаю, что вы подзабыли, но давайте с вами вместе постараемся вспомнить, о чем шла речь. Когда беспорядки утихли, Павел созывает учеников. Какие беспорядки? Сребреники в Ефесе, да, действительно. А что там было в Ефесе? Была проблема, да, какая проблема? Проблема была очень простая. Апостол Павел проповедовал, и много людей обращалось к Иисусу Христу. Естественно, это возникла из этого проблема. Почему? Ну, потому что Эфес славился тем, что в нем был храм Артемиды Эфесской, ну, или Диана по-итальянски. Вот, Артемида Эфесская, это, ну, культ целый был Артемиды Эфесской, вся Асия ей поклонялась, вот, была такая богиня плодородия. Вот, и из-за того, что много людей становилось христианами, то, естественно, они отказывались от идола. И вот, естественно, падал, ну, по крайней мере, сребреники боялись, что их бизнес упадет. Из-за чего? Из-за того, что они изготовляли копии храма, статуэтки разные, вот, и на этом имели хороший доход, очень хороший доход. Вот, и помните, проповедь была о том, что вот как проповедь Павла поменяла общество, поменяла целый город, и, ну, люди, которые вот обладали такой профессией, да, которая приносила им доход, вот, для них это было вызовом. Вот, и для кого-то из нас это может быть тоже вызов, если кому-то из нас там надо будет там профессию менять или что-то еще. Вот, то от проповеди Павла были там проблемы, в конце концов там вспыхнуло даже беспорядки. Мне больше всего нравится в том отрывке, когда говорится о том, что 2 часа толпа орала «Велика Артемида Эфесская», да, и там Лука делает такую ремарку, что большинство даже не знало, что они там собрались. Вот, вот интересно, да, вот посмотреть на эту толпу со стороны, когда вот люди что-то собрались, вот что-то они возмущаются, что-то они орут, да, а из-за чего, то даже мы не знаем, из-за чего мы собрались. Вот эффект толпы. Вот, и когда беспорядки утихли, написано, что Павел созывает учеников, ободрил их, попрощался и отправился в Македонию. Кстати, до того, как еще возникли беспорядки, до того, как он отправился в Македонию, похоже, именно в этот момент, вот, находясь в Эфесе, а он здесь был достаточно долго, он написал послание к Коринфянам. Вот наши послания к Коринфянам, похоже, были написаны в этот период. Кстати, их было больше, чем 2. К сожалению, до наших дней дошли только 2 послания, вот, но их было больше. И вот они в основном были написаны там, находясь в Эфесе. После этого он покидает Эфес, отправляется в Македонию, проходит Македонию, проходит Филиппы, вот, и доходит аж до Греции. Скорее всего, это все-таки был Коринф. Да? Хотя, ну, тут у нас и Афины есть, вот у нас Афины и Коринф. Вот. Но, скорее всего, он все-таки дошел именно до Коринфа. Вот, хотя вполне реально, что он мог остановиться и в Афинах, но как бы, историки считают, что, скорее всего, он дошел именно до Коринфа. Вот. И, ну, потому что он оттуда собирается отплыть в Сирию, да, а Коринф был портовый город, поэтому, скорее всего, это все-таки был Коринф. Вот. И написано, что оттуда он хотел, ну, был там какое-то время, оттуда хотел отправиться в Сирию. Ну, почему он хотел в Сирию? Ну, потому что приближалась Пасха, и, скорее всего, он хотел в Иерусалим попасть до Пасхи. Ну, скорее всего, так. Ну, потому что видно, что его все мысли, все цели его направлены именно в Иерусалим. Вот, он, к сожалению, вот, так получилось, что ему не получилось попасть именно на Пасху, но он потом стремился попасть хотя бы к Пятидесятнице. Вот, он стремится отправиться в Сирию, ну, потому что корабль, это был торговый путь, и корабли ходили в Сирию, а Сирия уже там, в принципе, достаточно близко и до Иерусалима. Вот. Но из-за того, что он узнал, что возник какой-то заговор, вот, то написано, что он пошел обратно в путь пешком через Македонию. То есть непонятно, о каком заговоре идет речь. Скорее всего, заговор был связан именно с кораблем. То есть, по всей вероятности, могло произойти следующее. То есть, ну, часто паломники отправлялись из, ну, из Европы, да, из любых портовых городов, они на старались в Иерусалим отправиться до Пасхи, чтобы туда прибыть на Пасху. Вот, ну, или, по крайней мере, на Пятидесятницу. Вот, то, скорее всего, Павел собирался, и, скорее всего, он знал о каком-то заговоре. Вот, и этот заговор, скорее всего, был связан с кораблем, что, скорее всего, то есть иудеи, но за ним охотились давно, имя Павла было известно, и уже до этого много раз его изгоняли из городов, постоянно вот за ним ходили люди, которые пытались убеждать евреев, что Павел проповедует ересь, что тот, о котором он говорит, мессия, на самом деле не мессия. Вот. И, естественно, они, ну, как бы стремились убить Павла, и корабль — это был идеальный момент. Да? Вот, когда корабль в море, очень легко все подстроить, чтобы ты вылетаешь за борт, и все, и тебя больше никто никогда не находит. Вот. И, похоже, Павел об этом узнал, и он перестраховывается, не отправляется на корабле, а идет пешком. Из-за этого его путь затягивается, он не успевает на Пасху, вот, но, по крайней мере, остается живым. Написано, что в 4 стихе написано, перечисляется целый список сопровождавших Павла. Они перечисляются по именам. Сопатр, Аристарх, Гай, Тимофей, Тихий, Трофим. Вот. И вот интересно, что Лука называет их по именам. Кто эти люди? Это служители церквей, разных церквей из разных городов. И, скорее всего, что они передавали материальную помощь для церкви Иерусалима. Потому что раньше мы читали с вами о том, что был там по всей земле, ну, пророк один сказал, что по всей земле будет голод. Вот, и церкви собирали помощь для Иерусалимской церкви. То есть у них там были проблемы, трудности материальные. Вот, и многие церкви вот, в Европе, в Азии, вот, они собирали финансы для передачи их в Иерусалим. Ну, а поскольку туда банковских карточек не было, и Western Union тоже, вот, да, то деньги несли в руках, да, ну, в сумке. Вот, и поэтому нужна была такая солидная компания, которая как-то сопровождает эту финансовую сумму, вот, чтобы как-то более-менее безопасно ее доставить до места назначения. Интересно, что уже даже на ранней стадии христианства мы видим с вами, что церковь оставалась единая. Да? Где-то возникла проблема, и другие церкви на эту проблему реагировали. То есть они не закрылись, не сказали, типа, ну, проблема Иерусалима, вот, дружили бы они там с евреями, или наоборот, бы евреи бы обратились бы ко Христу, не было бы у них таких проблем, да. Церковь так не сказала. Церковь сказали, ну да, надо нашим братьям, сестрам помочь, и собрали финансы, отправили туда. То есть уже видно, что церковь по всему миру, по всей Римской империи, она вот старалась сохранять это единство. В 5 стихе мы видим с вами, что Лука переходит в своем повествовании от третьего лица к первому лицу. Это, ну, как бы дает намек нам на то, что Лука присоединяется к Павлу, и дальнейшее путешествие он уже является очевидцем этих событий. То есть, если до этого он пишет «он», то теперь он говорит «мы». Да? То есть, видно, что он уже как участник этих событий. Вот, видно, что они посещают Филиппы, там они празднуют Пасху, и после опресночных дней они отправляются дальше. То есть опресночные дни – это, ну, дни после Пасхи. Вот с первого дня Пасхи, вот 7 дней были опресночные дни. Это когда все евреи, вот ели опресночный хлеб, ну, пресный хлеб. Вот, это, ну, помните, еврейская Пасха, да, это когда выходили они из Египта, вот, в честь этого они праздновали этот праздник Пасхи, и Павел, уважая традиции своего народа, он праздновал Пасху, вот, и вот эти, после того, как праздник этот закончился, вот, 7 дней опресночных закончились, вот, написано, что он отправился дальше. Начиная с 7 стиха, Павел приходит в Троаду. И вот интересно, что в Троаде нам рисуется картинка христианского богослужения. Вот здесь вот в этом отрывке с 7 по 12 стих, вот как Павел пребывает в Троаде с Лукой там, и другими спутниками, написано, что ну, дважды упоминается преломление хлеба. Вот два раза термин преломление хлеба. Это в 7 стихе и в 11 стихе. Вот, в ранней церкви было два обряда, которые очень тесно были связаны между собой. Первый назывался «пир любви». Это когда все вместе ужинали. Каждый приносил там что-то с собой, и они накрывали стол и вместе ужинали. Кстати, в то время для многих бедных рабов это был, ну вот в тех местах, где это было один раз в неделю, это была нормальная еда за всю неделю. Вот, ну, благодаря тому, что те люди, которые были побогаче, они приносили еду последние, то для рабов это была нормальная еда за всю неделю. Вот, это был пир любви, вот был такой совместный ужин. И во время этого пира любви они совершали то, что мы называем вечеря Господня, ну, по нашему причастию. Да. То есть вот они, именно в этот момент они совершали причастие. Вот. Интересно, что мы видим с вами, что в Троаде написано в первый день недели, когда они собрались для преломления хлеба. Да. Похоже, это было раз в неделю, именно в первый день недели. Ну, первый день недели – это воскресенье. Потому что календарь заканчивался в субботу, вот, воскресенье, это был первый день недели, ну, особенно для евреев. Вот, поэтому мы видим с вами, что в Троаде это, похоже, было раз в неделю. Когда мы читаем послание к Коринфянам, мы видим, что эта практика была ежедневная. Вот в Коринфе это было ежедневно. Да? В Иерусалиме, когда церковь начиналась, это тоже было ежедневно. То есть мы видим, что в разных местах это проводилось по-разному. То есть нет четкой привязки, как правильно это делать. Да? Как часто проводить причастие, как часто проводить пир любви. То есть четкого нет. Потому что в некоторых местах это было ежедневно, а в некоторых местах это было всего-навсего раз в неделю. Как, например, похоже, в Троаде. Вот. Но важно было что? Важно было, что в этот момент проявлялась любовь, христианская любовь, христианские взаимоотношения. То есть отношения как в семье, церковь как семья. Вот церковь, ну, ранняя церковь, они пытались как раз подчеркнуть отношения семьи. Мы с вами братья и сестры, да? У нас отношения как в семье. И вот в ранней церкви это обязательно подчеркивалось. Вот этот пир любви, он это показывал. То есть те, кто был побогаче, они делились с теми, кто был беднее. И они это делали вместе. У Коринфян эта практика немножко пострадала. И вот кто из вас читал послание к Коринфянам, вы помните, да? Ну и мы проповедовали по Коринфянам, что у них было даже дошло до того, что, ну понятно, богатые приходили пораньше, накрывали поляну, садились за стол. И пока там бедные доходили, да, то богатые уже, в принципе, все съедали. И уже им было очень-очень хорошо. И Павел их там за это как бы вычитывает, говорит, типа, ребята, что вы творите? Разве в этом смысл, чтобы вы пришли сюда и наелись? Смысл не в этом, смысл как раз разделить с другим, провести это время вместе. Поэтому ждите тех, кто приходит позже, и потом уже себе как бы там, садитесь за стол. Вот. То есть уже в Коринфе эта ну, практика страдала, но все равно она была, она использовалась. То есть, и смысл ее было как раз проявить отношение любви, отношение как в семье. То есть это очень важно. Мы в нашей церкви, кстати, вот пытаемся последний четверг месяца, вот пытаемся нечто подобное делать. Вот те, кто из вас посещает служение по четвергам, вы знаете, да, что каждый последний четверг мы приносим с собой тоже что-то из еды, да, сдаем это в столовую. Вот, и после служения у нас есть причастие, и после этого у нас как бы здесь столы стоят, и как бы мы там пытаемся принимать пищу и общаться. Да? Вот нечто подобное, что было в ранней церкви. Опять-таки для чего? Для того, чтобы у нас были взаимоотношения, для того, чтобы ну, мы как бы были ближе друг к другу. Вот. Ну и согласитесь, что тесные отношения строятся обычно когда? Когда мы с кем-то за столом, да, чаепития все разные, когда мы приходим к кому-то в гости, вот мы принимаем пищу, мы пьем чай, там, вот, то вот именно в эти моменты строятся как раз отношения. Да, вот, малые группы, да, вот, есть у нас такое понятие, как малые группы. Вот тоже это как отображение как раз вот этого. Когда мы собираемся вместе, мы общаемся, мы там пьем чай, да, нам хорошо, и мы строим отношения. Вот я не знаю, как у вас, у меня самые близкие отношения вот, до сих пор, это с теми людьми, с которыми мы когда-то были на малой группе, да, уже, может быть, там лет 15 мы не посещаем эту малую группу, да, там по разным причинам, вот, но отношения с этими людьми сохранились. Почему? Ну, потому что они в тот момент выстроились, да, и вот как-то уже друг к другу вы прикипаете, у вас реально как вот отношения в семье появляются, и вы как родственники, как реально как близкие родственники. Вот, то, в принципе, к чему мы призваны, то, к чему была призвана ранняя церковь, да, вот ранняя церковь это очень четко подчеркивала. Мы видим с вами, что Павел, находясь здесь в Троаде, учил достаточно долго, написано в первый день недели. Не совсем понятно, когда это было, потому что мы точно не знаем, по какому календарю как бы, здесь вот дает нам привязка Лука. Вот, привязку Лука. Вот. Если Павел пользовался еврейским календарем, вот, то для него первый день недели наступил в субботу вечером. Ну, вы знаете, да, еврейский календарь, он начинается и заканчивается с заходом солнца. То есть солнце зашло, день закончился, да. То есть, по идее, в субботу вечером после захода солнца началось воскресенье. То есть, поэтому, если Павел пользовался еврейским календарем, то для него первый день недели это было как раз воскресенье. Вот. Ну, и в ранней церкви обычно собрания происходили вечером. Ну, понятно, рабочая неделя, все работают, особенно рабы, у рабов выходных не было, то лучшее время, когда они могли собираться, это действительно, это было либо до рассвета, либо вечером. Вот, ну, уже как бы после захода солнца. Вот, поэтому, если Павел пользовался вот еврейским календарем, то это была суббота вечер. Если римским календарем, а римский как раз считался с восхода солнца, да, то есть получается, что этот первый день недели был воскресенье вечером, когда они могли собраться. Вот. Но точно мы не знаем, то ли это суббота вечер, то ли это воскресенье. Текст нам говорит о том, что Павел хотел на следующий день на рассвете уже покинуть их. Да? То есть похоже, это все-таки было воскресенье вечер, похоже из-за того, что это все-таки территория ну, не еврейская, да, то, похоже, здесь пользовался все-таки спросом больше римский календарь. Ну и автор Лука, как грек, наверное, все-таки он привязку давал к римскому календарю. Но хотя это не столь важно. Вот. Как бы там ни было, Павел беседовал достаточно долго и говорил аж до полуночи. То есть они начали где-то вечером, в 8, там, в 9 часов, и проповедовал аж до полуночи. Один юноша сидел у окна и заснул. Его звали его Евтих. Кстати, обычное имя для того времени, особенно для рабов, в переводе с греческого на русский означало «счастливый» или «счастливчик». Вот, кстати, он реально оправдал свое имя. Вот. И написано, что Павел проповедовал аж до полуночи. Вот. И в конце концов этот Евтих заснул. Да, когда такой, читаешь такие отрывки, думаешь, о, даже у великих проповедников спят люди на служении, да. Вот. Ну, я шучу, Павел проповедовал несколько часов. Я думаю, что да, если проповедовать несколько часов, то можно реально заснуть. Вот. Ну, и слава Богу, что вы не на третьем этаже находитесь, что даже если кто-то из вас заснет, то не выпадет, как случилось с Евтихом. Написано, что он заснул, погрузился в глубокий сон и выпал из окна с третьего этажа. Вот. Ну и понятно, почему это произошло. Трудовой день, люди уставшие. Павел проповедовал аж до полуночи. Да? То есть понятно, что когда ты сидишь несколько часов и слушаешь, плюс это уже написано после Пасхи это было. То есть Пасху он праздновал в Филиппах. Пасха была примерно середина апреля. То есть это прошло еще примерно пару недель после Пасхи, уже начало мая. В том районе начало мая это уже жарко, это реально уже жарко, поэтому, в принципе, ночь единственное время, когда более-менее существует прохлада. Естественно, Евтих после трудового рабочего дня сидел возле окна, чтобы как-то подышать свежим воздухом, тем более написано, что в комнате было много лампад, ну, электричества не существовало, да, горели лампады, естественно, запах, естественно, воздух стал тяжелый немножко из-за этих ламп, ну, угарный газ, как мы говорим, да. Вот. Поэтому, естественно, ну, просто гораздо легче, особенно учитывая трудовой день, легче заснуть. И он заснул. И заснул так, что даже выпал из окна. Ну, кстати, окна в то время, они не были стеклянными, чтобы вы понимали, да? Это не были современные окна, как у нас с вами, да? Примерно на таком уровне, большое стекло, и как бы даже трудно выпасть в него, да? Вот. А в то время окна были, ну, они закрывались ставнями примерно как двери. Вот они были как двери. И они могли начинаться чуть ли не от пола. Поэтому, в принципе, присесть где-то возле окна, которое просто открыто, ну, как дверь открыта, да, то улица вот она, то, в принципе, вывалиться было достаточно несложно. Вот, поэтому, в конце концов, вот он вывалился, вот, и написано, что, ну, естественно, все были в ужасе, все были в шоке, вот, но после того, как спустились они вниз, и Павел тоже спустился вниз, написано, что Павел обнял его и сказал там, не тревожьтесь, потому что он жив, да. Ну, хотя все считали, что он мертв. Не совсем понятно, опять-таки, что произошло, потому что здесь не написано, что Павел его воскресил, там, или не воскресил, а просто он как бы сильно упал, сильно грохнулся, да, и потерял сознание, а утром пришел в себя. То есть мы четко не видим здесь каких-то таких вот ремарок, да, что вот это было случай воскресения, да. Но что интересно, прослеживается небольшая параллель с Ветхим Заветом, да, с Илией, Елисеем, вот, когда в их жизни происходило нечто подобное, вот, они тоже вот так вот, ну, ложились, там, прикасались к мертвым мальчикам, и те, в конце концов, воскресали. Но там четко написано, что они были мертвы, и четко написано, что они воскреслись. Да? Здесь как бы четко не написано. Написано, что когда его подняли, он был мертв. Да? Павел его обнял, обхватил руками и сказал, не тревожьтесь, он жив. Да? Душа его в нем. Вот я даже залез в греческий текст, посмотрел, да, написано «псюхе», то есть «душа его в нем». Но слово «псюхе» иногда, ну, чаще всего переводится как «душа», но иногда может переводиться как «жизнь». То есть жизнь его не оставила, да? То есть то ли он дыхание у него услышал, то ли сердце у него билось, неизвестно, что произошло, то ли он реально его воскресил. То есть Лука эти, ну, как бы четко не описывает. Вот. Написано, что в конце концов он остался живой, да? Ну, правда его привели только на утро. Вот, живым, и все обрадовались. Да? Павел возвращается наверх и продолжает опять проповедовать. Продолжает опять, ну, скорее всего, это была не проповедь, это была, наверное, больше дискуссия, было больше обсуждения. Вот, и написано, что он преломил хлеб. Вот они совершили вечерю Господню, совершили причастие. И после этого его речь затянулась аж до рассвета. То есть, представляете, да? Вы приходите на собрание после трудового рабочего дня, например, там, не знаю, там, в среду вечером, да, вот вы приходите, сидите, кого-то слушаете до полуночи, а потом, в конце концов, до рассвета. А утром встали и пошли на работу. Классно? После этого Павел, когда вот до рассвета беседовал с ними, попрощался, и он ушел, а юношу привели живым. Да? То есть он за вот это время ночи, от полуночи до утра, пришел в себя или воскрес. Вот, но, по крайней мере, остался живой. Следующий отрывок с 13 стиха. Путешествие Павла из Трады в Милет. Вот. И написано, что Павел из Трады в Ас, это соседний город, отправился пешком, а его спутники отправились на корабле. Он их попросил, вы давайте на корабле, а я пойду пешком. Вот пешком было идти примерно 30 километров. Вот у нас Трада, вот Ас, вот они друг возле друга. Ну, на этой карте. Вот. А пешком было примерно 30 километров, а на корабле было примерно 50 километров, потому что нужно было мыс огибать. Из-за этого как бы расстояние немножко увеличивалось. И из-за того, что там были ветра такие не очень хорошие, то, в принципе, что пешком, что на корабле, в принципе, по времени было почти одинаково. Поэтому как бы Павел решил воспользоваться этим моментом, вот, присоединиться к ним позже на корабле, но вот ему хотелось остаться один на один. Почему-то он решил остаться один. То ли он, ну, просто ему нужно было время для того, чтобы вот восстановиться после всех этих происшествий, да, то ли ему нужно было время, чтобы подготовиться для будущих происшествий, потому что, ну, он прекрасно понимал, что будет впереди. Он прекрасно понимал, ну, ему пророки об этом говорили, и Дух Святой свидетельствовал о том, что в Иерусалиме у него будут серьезные проблемы. То есть, и он как бы настраивал себя на то, что будет в будущем. То есть, ну, по крайней мере, вот эти 30 километров пешком ему нужно было провести один на один, чтобы собраться силами. Вот в конце концов, когда он прибыл в Ас, написано, что его подобрали на корабле и уже отправились дальше. Вот. И здесь Лука описывает четко, возле какого города они проходили, где они приставали. На следующий день мы пристали там, а были здесь. То есть вот Лука привязывается к историческим событиям, к историческим местам. Он четко описывает эти события. Вот. И написано, что когда они прибыли, он миновали Эфес. То есть получается, Эфес у нас идет южнее. Вот Эфес. А они отправились отсюда, да, вот с Аса они пристали здесь, потом отправились дальше мимо тут островов некоторых, и написано, миновали Эфес, вот сюда они не заходили заходить, отправились сразу в Милет. Вот написано, почему не хотел в Эфес заходить, ну, потому что хотел спешить, потому что хотел к Пятидесятнице попасть в Иерусалим. Вот, поэтому он спешил. А если бы он заехал в Эфес, то это могло бы затянуться на дольше, поэтому ему проще было прибыть в Милит и призвать эфесских пресвитеров именно туда. Потому что следующий отрывок как раз будет касаться именно этого. Вот, уже прошло больше 2 недель его путешествия, и до Пятидесятницы оставался примерный месяц. Да? Вот, поэтому ему нужно было это время, чтобы вот добраться до Иерусалима и успеть на день Пятидесятницы. Вот, вот такой у нас отрывок. Куча-куча исторических каких-то событий, мест и ну, просто путешествия. Отсюда отправился туда, прибыл туда, был с этим. Вот просто дается ремарка в тетраде, вот, воскрешение этого юношу и все. Что интересно, вот, если так вот как бы подвести итоги этому отрывку, да, то что мы с вами заметим? Ну, во-первых, мы видим с вами, что Лука был хорошим апологетом. Апологет христианства, ну или, по крайней мере, апологет апостола Павла. Апологетика – это наука о защите, защита христианства, да, защита апостола Павла. То есть Лука защищает христианство, Лука защищает миссию апостола Павла. То есть он пытается показать, что христианство – это не религия, которая возникла где-то в офисе. Ну, как часто мифологии возникали, они возникали на, просто на чьей-то фантазии. Да? А Лука хочет показать, что христианство развивалось исторически. Были конкретные люди, конкретные имена и конкретные события в конкретных исторических местах. Потому что он четко перечисляет, в каких городах они были, мимо каких островов проплывали, вот куда заходили, куда не заходили. То есть он четко дает привязку именно к историческим событиям, к историческим местам. То есть христианство для него, как и в принципе для Павла и для его спутников, это реальное реально существующая вещь, которая проповедует о Христе, который реально жил, реально воскрес, вот, и провозгласил свое царство. И Павел был вестником этого царства. То есть и Лука как бы показывает, что это религия, которая не создавалась в офисе. Она реальна, она настоящая, она истинная. Что еще интересно? В этом отрывке мы видим с вами отношения семьи. Ранняя церковь пыталась строить отношения как в семье. Это было, кстати, очень важно для них. Именно отношения как в семье. Не просто сошлись и разбежались, и даже не знаете, как друг друга зовут, а именно отношения в семье. То есть они это практиковали через что? Через пир любви и через вечерю любви. Да? То есть была практика, когда они реально сносили еду и друг друга угощали. Была такая практика, построена на то, чтобы церковь строила отношения как в семье. Я не знаю, когда вы последний раз были у кого-то в гостях. Просто подумайте, когда вы были у кого-то в гостях. Или когда вы кого-то пригласили к себе в гости. Накрыли поляну и просто посидели с человеком пообщались. Причем неважно даже какая поляна, скромная там или нескромная. Хочу вам дать домашнее задание. Предстоящую неделю, вот неделю, желательно неделю, вот с сегодняшнего дня по следующее воскресенье, да, пригласите кого-то в гости. Ну, или напроситесь кому-то в гости. Тоже неплохая практика, кому-то напрашиваться в гости. Вот, или пригласите, вот просто пригласите кого-то в гости. Постройте с кем-то отношения. Может быть, даже с тем, кого вы хорошо знаете, да, просто вы давно с ним не общались, просто позовите его в гости, чтобы как-то вспомнить. Я понимаю, что, наверное, ну, сейчас было благодатное время, да, вот эти праздники, новогодние, каникулы, выходные, да, то есть, ну, лично для меня это шикарное время, когда либо можно к кому-то сходить, либо можно кого-то позвать, да, потому что есть моменты, когда ты не работаешь, потому что там то Рождество переносится, да, понедельник был выходной и так далее. Вот, то есть, воспользуйтесь выходными, вот, или хотя бы будними вечерами, да, пригласите кого-то в гости. Я даже попрошу, кто будет там следующий проповедовать, чтобы он задал вопрос, а вы пригласили его в гости кого-то или нет? То есть для чего? Для того, чтобы мы практиковали отношения семьи. Потому что мы с вами семья. Я понимаю, что на практике все равно вот оно получается, что своя семья ближе, да, своя рубашка ближе к телу. Я понимаю, что все равно своя жена, там, мама, папа, дети, они все равно ближе. Да? Но мы с вами соединены кровью Иисуса Христа. Мы с вами должны быть роднее, чем с родными по крови. По духу мы должны быть даже роднее. Да? Вот. Но нужно выстраивать эти отношения, чтобы они реально были роднее. Поэтому вот практикуйте это. Приглашайте в гости, напрашивайтесь в гости. Вот. Серьезно, напрашивайтесь. Я помню, у меня были такие периоды в жизни, когда я настолько был вот захлопотан всеми делами, особенно служением. Да? Вот. Давно это было. Вот. И я настолько был вот занят служением, что просто я понял, что у меня нет отношений с людьми. И я просто сам себя заставил нажать на педаль тормоза и сказать, типа, стоп. Все, раз в неделю я хожу кому-то в гости. И я даже напрашивался в гости, я приходил, слушай, давай с тобой встретимся, да? На этой неделе, на следующей неделе, еще через неделю. Вот просто скажи, в какой день я к тебе прихожу. В 6 часов вечера я у тебя. То есть я начал так строить отношения с некоторыми людьми. Я старался там хотя бы раз в 2 месяца к одним и тем же людям попадать. И я заметил, что к тем людям, к которым я попадал хотя бы в течение там полгода или года, к одним и тем же людям в течение там один раз в 2 месяца с ними отношения выстраивались. Вот за этот год отношения реально выстраивались. Я напрашивался в гости. Вот поэтому вот не стесняйтесь пригласить кого-то в гости и напроситься вот на вот этой неделе. Хорошо? Ну, попробуйте, попрактикуйте. Вот. То есть мы видим с вами это в отношениях храни церкви, и Христос говорил о том, что мы, братья и сестры, мы соединены кровью Иисуса Христа. Вот. Также мы видим с вами, что проявление семьи проявлялось у них и в том, что Павел со спутниками нес материальную помощь в Иерусалим. То есть даже в этом проявляется отношение в семье. Где-то есть нужда, и мы хотим на нее отреагировать. Вот подумайте, может быть, вы знаете каких-то людей, которые реально в чем-то нуждаются, и, может быть, вы можете им помочь. Вот просто проанализируйте ваш круг общения, да, вот с кем вы общаетесь. То есть проявите вот эти братско-сестринские отношения. Да, вот если ваши близкие вам люди, ваши дети, да, или там ваши родители, вот очень-очень близкие люди, да, или ваши там родные по крови, братья и сестры, да, если они придут и попросят у вас там что-то, вы им отреагируете или вы скажете, да ладно, я помолюсь за тебя, да? Ну, скорее всего, вы отреагируете напрямую. То есть, если придут и скажут, типа, не хватает денег, то вы, скорее всего, дадите им там хотя бы 100 гривен и не просто, типа, отдашь с процентами, да? Скорее всего, вы просто их дадите. Вот, поэтому подумайте, вот опять-таки, отношения в семье. Проанализируйте, вот, может быть, вы знаете того, кому можно помочь реально. Потому что вот отношения в семье, они вот так вот и проявляются. Через помощь, через поддержку, через посещение, через взаимоотношения. Следующее, что мы еще видим здесь, это ученичество. Тема ученичества очень интересная. Христиане были посвященными. Вот они реально были посвященными. Вот я вот часто анализирую, как они посещали церкви, как они там, сколько времени они на это уделяли. Да, то они в жару, помните, мы с вами говорили о том, что они собирались там в одном, ну, в училище, да, вот, и Павел там написано, что в течение 2 лет ежедневно проводил с ними занятия. И мы с вами говорили, что как раз вот это происходило в время в самой-самой жары, да, как раз в том климате, когда все люди в это время, ну, большинство людей в это время могли отдыхать, спать из-за жары, реально из-за жары. Вот, то именно в это время Павел с ними занимался. И они тратили время на то, чтобы действительно посещать занятия, посещать там эту группу, вот, и узнавать больше о Христе. Вот. И здесь мы с вами видим тоже, да, в Траде, по крайней мере, мы видим с вами такую сцену, что они вечером приходят, Павел беседует с ними до полуночи, и они не разбегаются. Вот. И в конце концов он даже до рассвета с ними общается. Вот. И вряд ли они после этого пошли отдыхать. Ну, может быть, у кого-то и был там часик-другой, чтобы как-то отдохнуть, а потом опять рабочий день. Потому что, ну, в то время только богатые могли позволить себе отдыхать. А рабы каждый день работали. То есть понятие выходной у них не существовало. То есть и представляете их посвященность? Каждый вечер, ну не каждый вечер, хотя бы там раз в неделю, они приходили и аж до ночи сидели. Почему? Ну потому что Павел здесь, Павел с нами чем-то делится, и мы хотим это впитать в себя. Вот, важная очень тема, да? Опять-таки проанализируйте свою жизнь. Как вы занимаетесь ученичеством? Сколько времени вы уделяете там чтению книг, посещение малых групп, посещение библейской школы, посещение там еще каких-то занятий. Сколько времени? Я понимаю, мы живем в такое время, когда все заняты, все куда-то спешат, и нам все время не хватает времени. Но поверьте, в то время было то же самое, особенно для рабов. Они тоже были заняты, пахали не на станках, а вручную. Вот, естественно, уставали, но в то же время старались посещать богослужения, и иногда даже приходилось оставаться до утра. Представляете, да? Богослужение до утра. Вот. Поэтому тоже вот проанализируйте. И в наше время есть, поверьте, достаточно много возможностей для того, чтобы мы могли учиться. Куча литературы в онлайн свободном доступе, в книгах, в библиотеках достаточно много литературы. Достаточно много разных семинаров проходит. Да? В институте ТХИ там проходят семинары, в TCM проходят семинары, на которые можно просто слушателям приходить. Вот. Можно библейскую школу посещать, малые группы. То есть, ну, если не получается самообразование, да, то тогда идеальный момент – это посещение каких-то занятий. Поэтому вот, тоже проанализируйте свою жизнь, и поскольку вот идет начало года, да, вот мы еще как бы поздравляем всех с Новым годом, вот, то запланируйте на этот год какие-то семинары, какие-то курсы. Не проблема, кстати, и в ТХ, и в ТСМ взять расписание на год, вот, посмотреть, какие будут курсы, и для себя что-то выбрать и сказать, типа, вот эту неделю я там посещаю какую-то тему. Вот, это не проблема. Или там библейская школа, или там еще что-то. То есть просто ну, проанализируйте это. То есть, вот, берите пример вот, с того, что у нас остается в Писании. Вот. Следующий отрывок будет тоже очень интересно, но о нем уже в следующий раз. Я вас попрошу прочитать этот отрывок. С 17 стиха и до конца главы. Дома прочитайте этот отрывок. Желательно даже в разных переводах. Хотя бы 2-3 разных перевода прочитайте. Ну, хотя бы один раз его точно прочитайте. Потому что очень интересный отрывок, очень интересные там темы всплывают. Очень важная. Вот это одна из центральных проповедей апостола Павла. Его обращение к своим, точнее даже к пресвитерам церкви, вот, и она очень важна. Поэтому вот прочитайте это дома, вот, ну и не забывайте за мои домашние задания, да, проанализировать свою жизнь, вот, и кого-то пригласить в гости. Хорошо? Ну, попробуйте, по крайней мере. Пусть Бог вас в этом благословит. Аминь.